говорит Радио Свобода. Российские правозащитники согласны с выводами доклада организации Freedom House о положении с правами человека в России. Александр Лукашенко передал папе римскому Бенедикту XVI личное приглашение посетить Белоруссию. Российские политики делают заявление о перспективах взаимоотношений с Европейским Союзом накануне саммита ЕС-Россия в Ханты-Мансийске. Германские власти рассматривают вопрос о выдаче Испании выходца из России, считающегося одним из главарей Тамбовско-Малышевской преступной группировки. Сергей Стадлер возглавил Петербургскую консерваторию после скандального увольнения ее предыдущего директора. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 24 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, российские правозащитники выразили согласие с выводами экспертов организации Freedom House, которая на этой неделе опубликовала доклад о развитии демократии на постсоветском пространстве. Согласно проведенному исследованию, Россия является, цитата, главной антидемократической силой региона. Freedom House полагает, что нефтяное богатство дает российским властям возможность забыть о демократических ценностях, а правозащитники добавляют, что власти крайне редко реагируют на их обращения. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Доклады Freedom House опираются в том числе на факты и документы, которые организация получает от российских правозащитников. Руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев повторяет все основные позиции, которые отмечены в докладе. Нефть и газ, спецслужбы, давление на средства массовой информации и независимые неправительственные организации. Об этом правозащитники говорят не первый год. Однако на нас не обращают никакого внимания, говорит глава движения «За права человека».
В основном формулировки, они совпадают с тем, что в том числе и я, и другие мои коллеги, правозащитники, используют для оценки ситуации в стране. И вообще, я должен сказать, Freedom House берут материалы не из воздуха, а на самом деле фактически опираются на те доклады, которые делают российские правозащитные организации. Вообще говоря, хотелось бы докладывать о каких-то личных успехах. Я думаю, это как бы естественное желание. То есть правозащитники хотели бы говорить о том, что они чего-то добиваются, что что-то меняется в стране. Но, к сожалению, фактически ничего не меняется. В этом проблема. Мы можем иногда иметь мелкий успех в одном направлении, но если глобально оценивать, вот несколькими фразами, ситуацию в стране, то да, подавляются свободы, спецслужбы действительно контролируют деятельность всех гражданских активистов. Ну вот мне вчера приехал правозащитник из сельской местности, и его начальник милиции говорит: имей в виду, все твои телефоны находятся под контролем. Все прослушивается. Это ему начальник милиции говорит. То есть это даже не скрывается. Я сам делал запросы. Я подозреваю, что за мной тоже ведется наблюдение. Я сделал запросы и потому ФСБ, и потому уклончивый ответ, который я получил, я предполагаю, что да, я тоже, меня это прослушивают. Причем это совершенно антиконституционная деятельность. То есть большинство гражданских активистов как бы уже привыкли к тому, что ФСБ и МВД через свои РУБОПы, а, кстати, РУБОПы почему-то сейчас в основном наблюдают за гражданскими активистами, значит, мы привыкли уже к тому, что да, действительно, вот эта антиконституционная деятельность происходит. А то, что уголовные дела возбуждаются и там в значительной степени, так сказать, принимают судебные решения, которые подсказывается прокуратура, это тоже, к сожалению, это факт. Любое судебное дело, где есть составляющая администрации, оно становится такой политическим делом, и с огромным процентом, и бывает иногда, может быть, что-то мы можем выиграть, но с процентом выше 80% мы проигрываем именно потому, что здесь происходит административное давление. И, конечно, это происходит на фоне вот этих лозунгов, что страна встает с колен и так далее и тому подобное. То есть пропагандистская кампания подавляет любые, так сказать, возможности правозащитников и инакомыслящих, так сказать, критиковать действующую власть.
В самом ежегодном докладе под названием «Переходные страны» Freedom House называет Россию, Азербайджан и Казахстан нефтегосударствами, странами, полностью зависящими от нефти и газа. При этом Россию выделяют как особо преуспевающую в подавлении демократии. По словам правозащитников, российская элита создала так называемый «железный треугольник» – сплав государства, зависящих от него промышленников и спецслужб, который позволяет эффективно давить на средства массовой информации и влиять на результаты выборов. Именно благодаря такому влиянию, говорится, говорится в докладе, Владимиру Путину удалось без проблем передать власть лично им отобранному Дмитрию Медведеву. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседует с руководителем исследовательского отдела Freedom House Кристофером Уолкером.
Отступление демократии в России – одно из самых заметных и тревожных явлений, считают эксперты. За время президентства Путина произошло гигантское перераспределение собственности, и теперь он должен остаться у власти, чтобы обезопасить эту передачу собственности. Таковы лишь некоторые из выводов экспертов Freedom House. Увязывающих демонтаж каркаса демократической системы, созданной в России в 90-х годах, с превращением России в классическое нефтяное государство. Что кажется наиболее тревожным в развитии событий в России одному из авторов доклада Freedom House Кристоферу Уолкеру? Одной из наиболее серьезных проблем является масштабность отступления зачатков демократии. На что бы мы ни посмотрели, выборы в Думу или выборы президента, на отношение властей к прессе и судебным органам, к неправительственным организациям, поражает всеохватность и нарастающая интенсивность подрыва демократических институтов. А нашли вы хоть какие-то поводы для оптимизма? Или в ближайшем будущем у демократии в России, что называется, нет будущего? Сейчас невероятно трудно предсказать, как будет развиваться ситуация. Одним из наиболее очевидных показателей будет отношение властей к коррупции. Президент Медведев, как мы знаем, объявил о том, что борьба с коррупцией – его приоритетная задача. Упоминает он и необходимость создания правового общества. Вопрос в том, можно ли достичь этих целей, одновременно ограничивая свободу прессы и независимость судей. Если верить мировому опыту, невозможно. Для искоренения коррупции необходима гласность, открытое обсуждение государственной политики, независимый анализ и критика правительственных решений. Это лишь один пример. Есть ли некие прецеденты, параллели политической системе, принимающей очертания в России? Россию можно отнести к числу стран, пытающихся модернизировать свою экономику, ограничивая при этом политический плюрализм и ослабляя демократические институции. И история, надо сказать, не относится с особой благосклонностью к подобным системам. В длительной перспективе они не конкурентоспособны. Выживают и преуспевают общественные системы, базирующиеся на верховенстве закона. Именно там развивается здоровая рыночная экономика. Это был Кристофер Уолкер, сотрудник организации Freedom House, Дом Свободы, с комментарием очередного отчета, свидетельствующего о новом отступлении демократии в России.
С Кристофером Уолкером беседовал Юрий Жигалкин. Другие страны бывшего СССР, богатые нефтью, также особо не дорожат демократическими процедурами. Freedom House утверждает, что власти Азербайджана и Казахстана фактически копируют поведение российского государства, чувствуя все большую уверенность в своих силах из-за нефтяных прибылей. С этим спорят некоторые российские наблюдатели, напоминая, что авторитарные тенденции наблюдались в этих странах и во второй половине 90-х, когда в России пресса была относительно свободной, а парламент серьезно обсуждал возможность импичмента президента. Но независимо от времени появления авторитарных тенденций, в докладе Freedom House отмечается важная вещь. Страны, усиливающиеся за счет дорогой нефти и одновременно отходящие от демократии, формируют недружественные Западу альянсы и всячески тормозят деятельность таких международных институтов, как, например, ОБСЕ. В докладе также говорится, что Западу, сильно зависящему от этих стран энергетически, еще предстоит разобраться, как выйти из этой ситуации. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужат ли разгрузки российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом говорим с правозащитниками Валерием Абрамкиным и Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 24 июня. Состоялся официальный визит в Белоруссию государственного секретаря Ватикана кардинала Тарчизио Бертоне. По итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко заявлено, что Беларусь и Ватикан подпишут так называемый конкордат, соглашение о сотрудничестве. Кроме того, Лукашенко передал личное приглашение Папе Римскому Бенедикту XVI посетить Белоруссию, рассказывает Игорь Корней.
Заявления Александра Лукашенко аналитики называют сенсационными. Завершая переговоры с кардиналом Тарчизо Бертоне, белорусский лидер неожиданно сказал, что приглашает его святейшество папу Бенедикта XVI посетить Белоруссию в любое удобное для него время.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, спокойствию, уважению одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
А ведь еще совсем недавно ситуация выглядела принципиально иначе. Достоверно известно, что предшественник папы Бенедикта XVI Иоанн Павел II неоднократно изъявлял желание приехать в Белоруссию, однако регулярно получал вежливые отказы вне своевременности такого визита. Доминирующей религией Беларуси является православие. Около 70% верующих исповедуют православную религию, до 20% – католицизм. Православие находится в сфере государственных интересов. Активно ведется строительство православных храмов, а патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет 2 года назад удостоен звания Героя Белоруссии. Сам Лукашенко, хотя и называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковь по большим религиозным праздникам. С римско-католической церковью середины 90-х 20-го столетия отношения белорусских властей оставались натянутыми. Прежде всего на том основании, что, мол, среди ксендзов много польских священнослужителей, в результате чего костел якобы способствует ополячиванию белорусов. С чем связана столь резкая перемена в настроениях официального Минска? По мнению политолога Андрея Федорова, в основе нынешнего поведения властей лежат сугубо прагматические соображения, как внутри, так и внешнеполитические. К первым можно отнести стремление расширить базу электората. Большая часть белорусских католиков не слишком симпатизирует властям. Во втором случае ставка сделана на возможное посредничество Ватикана в налаживании отношений с Западом. Кроме того, как считает эксперт, можно предполагать и демонстрацию Москве готовность в случае отказа идти на экономические уступки, начать сближение с Западом, в том числе и на религиозной почве. Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич также считает, что в случае приезда в Белоруссию Папы Римского властям придется говорить не только о религиозных проблемах.
Думаю, что целиком возможно, что и он приедет.
Думаю, абсолютно возможно, что он приедет. Это в традициях Ватикана. И я, в принципе, приветствую такое приглашение, потому что это в определенном смысле открытие дороги в Евросоюз, в демократические страны. Безусловно, политика Ватикана взвешенная, она очень дипломатичная. Однако здесь обязательно придется говорить и о светских проблемах, а не только собеседники будут озабочены делами костела.
Справами костела будут обтяжарены.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 мая, и мы обсуждаем одну из тем нашей программы – приглашение, которое президент Беларуси Александр Лукашенко передал папе Римскому Бенедикту XVI. Это приглашение посетить Белорусскую Республику. Вообще известно, что главная задача любой церкви, включая католическую, это духовное окормление паствы. При этом не совсем важно, при каком политическом режиме и при каком политическом лидере живут верующие. Главное – оформить формальные отношения церкви с государством, при которых верующие могли бы удовлетворять свои духовные нужды. И в этом, разумеется, главная причина подписания Ватиканом в свое время конкордатов и с Наполеоном I, и с Муссолини. Находится ли Александр Лукашенко в этом ряду? Мой коллега Кирилл Кобрин спросил об этом римского журналиста, специалиста по Ватикану Алексея Букалова.
Для римско-католической церкви, в общем, я не могу сказать, что безразлично, кто управляет государством. Это, конечно, не так, но, тем не менее, интересы верующих, и, прежде всего, их духовные запросы, ставятся на первый ряд. И я думаю, что в случае с Лукашенко повторяется тот опыт, который церковь уже имеет в отношениях с Кубой. Там тоже изгой, там тоже режим, который всеми объявляется как тоталитарный и лишенный всех прав человека. И тем не менее, есть католики на территории Кубы и на территории Белоруссии, а многие в нашей стране даже, например, не знают, что церковные праздники в Белоруссии празднуются по 2 календарям, и по католическому, и по русскому. Такого рода намерение заключить конкордат, оно вполне укладывается в политику Святого Престола.
Но тут есть еще и политический аспект. Вы вот вспомнили Кубу. Дело в том, что уже 40-50 лет существования так называемой теологии освобождения в католической церкви. Особо тесные отношения, особо напряженные, ну не в смысле плохие, а в смысле именно особой интенсивности отношения Ватикана с многими левыми, прежде всего, латиноамериканскими режимами, что, в общем-то, как-то встраивается в некую социальную концепцию Ватикана, которая после войны Второй мировой появилась. Вот в этом ряду Лукашенко, который дружит с Уго Чавесом и тоже, в общем, хотя и не находится в Латинской Америке, может рассматриваться как вот один из таких левых полудиктаторов или левых диктаторов. Вот здесь как, что можно сказать?
Ну, вы очень хорошо определили его место. Значит, не находится в Латинской Америке, но, тем не менее, все-таки я думаю, что с Лукашенко это немножко другая страница политики Римско-католической церкви. Дело в том, что за последние десятилетия, или, так сказать, за последние, скажем, 20 лет, Ватикан очень внимательно относится к отношениям со странами на постсоветском пространстве. Вы знаете, что идея визита Папы Римского в Москву, она не была осуществлена при Папе Войтыле, но почти во всех остальных республиках ему удалось побывать. Огромное значение носил визит Папы на Украину. И вот Беларусь есть как бы была выпавшим звеном. И я думаю, что, учитывая ее положение именно не в Латинской Америке, а в самом центре, географическом центре Европы, Ватикан понимает, что протянуть руку в эту сторону, это значит укрепить свое внимание. Я уже не говорю о том, что для Лукашенко это тоже хороший способ установить связи с одним из центров политического влияния в мире.
Таким образом, получается, помимо, собственно, церковного интереса, помимо интереса Ватикана и католической церкви в Беларуси, это еще некий жест в отношении Москвы и РПЦ.
Ну, вы знаете, вы это формулировали, я бы сказал, жестко. Я не думаю, что это был жест. Дело в том, что Лукашенко, по моим представлениям, и отсюда из Рима, конечно, судить трудно, он никогда ничего не делает на пользу России или вопреки мнению России. Он делает все в своих собственных интересах. Другое дело, перед встречей на высшем уровне с новым хозяином Кремля, это тоже не грех показать лишний раз свою собственную независимость. Вот мы вот хотим, приглашаем Папу Римского, а вы там как вы хотите, это ваше личное дело. В этом есть, конечно, какая-то игра, и если мы говорим о ней, то уж Лукашенко точно не знает.
Является ли возможная потенциальная поездка Бенедикта XVI в Минск, если она действительно состоится, шагом по дороге в Москву?
С учетом того, что было сказано о том, что Москва считает Белоруссию в большей степени, чем Украину, канонической территорией Русской Православной Церкви, это может быть, конечно, и раздражающим таким фактором. А с другой стороны, я думаю, что именно вот в таком постоянстве, которое демонстрирует Ватикан в своих интересах в Восточной Европе и к развитию отношений со странами на постсоветском пространстве, в этом есть тоже определенное какое-то проявление принципиальности, которое не могут не учитывать в московском патриархате. Я вообще считаю, что у Папы Бенедикта больше шансов, если не посетить Москву, то встретиться с патриархом Московской Руси, чем они были у покойного короля Войтыли.
Это был римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Время свободы. Итоговый выпуск, вторник, 24 июня. Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов постановил, что незаконно считать заключенного тюрьмы Гуантанамо китайского гражданина, мусульманина и уйгура по национальности солдатом вражеской армии, вражеским боевиком. Суд потребовал либо освободить этого человека, либо передать другой стране. Это первое решение относительно заключенных тюрьмы Гуантанамо такого рода. В американской печати историю называют очередной ошибкой администрации президента Джорджа Буша. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Директор исследовательских программ в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, видит в этой истории очень важный положительный аспект.
Это означает, что система независимого объективного судебного контроля работает в Соединенных Штатах. По закону, принятому в 2005 году, решение военного трибунала по поводу статуса заключенных Гуантанамо может быть пересмотрено апелляционным судом. Апелляционный суд проанализировал дело Хузаифы Пархата и пришел к выводу, что у военных судей было недостаточно оснований, чтобы классифицировать заключенного как боевика, воевавшего на стороне врага Соединенных Штатов. Во время войны случаются ошибки. Человека взяли в Афганистане во время боевых операций. В военных условиях решение надо принимать очень быстро. А теперь у апелляционного суда есть возможность более внимательно разобраться с каждым конкретным случаем. И суд признал ошибочность классификации и содержания китайского уйгура в тюрьме в течение 6 лет. Повторяю, ошибки случаются во время войны. Американские газеты указывают, что этот случай – очередное поражение политики администрации Буша. Администрация Буша в отношении этой части заключенных Гуантанамо, как мне кажется, не допустила ошибки. Группа уйгур-мусульман не воевала в Афганистане против американских солдат, но она входила в состав террористической организации Восточно-Туркестанское исламское движение, воюющее против Китая и связанное с Аль-Каидой, воюющей против Соединенных Штатов. Апелляционный суд не должен рассматривать дело в столь широком аспекте. Речь идет лишь о статусе вражеского боевика. Для такого определения данных оказалось недостаточно. Что теперь делать с этим заключенным и такими, как он? Это сложный вопрос, потому что передать уйгуров-мусульман китайским властям означает послать этих людей на смерть. Уже был случай, когда в 2006 году 5 мусульман-уйгуров согласилось принять мусульманская Албания. Сейчас Соединенные Штаты ведут переговоры с разными странами, которые бы согласились принять 17 мусульман-уйгуров, которых должны отпустить из Гуантанамо. Я считаю, что американское правительство ищет наиболее гуманные пути размещения этих людей. Самое простое было бы отправить их в Китай, поскольку они родом из районов, управляемых Китаем. Но Соединенные Штаты пытаются найти страну, где бы эти люди не подверглись пыткам. Это был Дэвид Коппел, директор исследовательских программ Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 24 июня. У микрофона Андрей Шароградский. И до конца часа разговор на следующие темы. Российские политики делают заявление о перспективах взаимоотношений с Европейским Союзом накануне саммита ЕС в Ханты-Мансийске. Саммит начнется в четверг, и ожидается, что он даст старт переговорам по поводу заключения соглашения о партнерстве между Россией и ЕС. Германские власти рассматривают вопрос о выдаче Испании выходца из России, считающегося одним из главарей Тамбовско-Малышевской преступной группировки. При этом очень многие люди, лично знающие арестованного, утверждают, что он не может быть причастен к таким преступлениям, в которых его обвиняют. Сергей Стадлер возглавил Петербургскую консерваторию после скандального увольнения ее предыдущего директора, однако ученый совет консерватории уже сегодня выразил ему недоверие. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль и отбыл на родину. После переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на Западном берегу Саркози заявил, что содействие образованию палестинского государства – это один из приоритетов Франции. Израильская территория подверглась во вторник ракетному обстрелу из сектора Газа. Полиция заявляет, что это первый обстрел с момента объявления 5 дней назад перемирия между израильтянами и группировкой «Хамас», контролирующей сектор. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане и призвала освободить из заключения оппозиционных журналистов и узников совести. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев, около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. В частности, Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей 2 тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Арипа Алиева. Машина, за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в Центральную районную больницу госпитализировано 16 детей. Как сообщила администрация края, состояние детей легкой и средней тяжести, предварительный диагноз – острое кишечное инфекционное заболевание.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 июня. Саммит «Россия-Европейский союз» состоится в Ханты-Мансийске с 26 по 27 июня, и российская сторона уже сейчас рассказывает, чего бы она хотела добиться в результате этой встречи. В Сибири высокопоставленные чиновники Российского министерства иностранных дел сделали на эту тему несколько заявлений для журналистов, ослушал их и разговаривал на тему саммита с экспертами. Московский коллега Данила Гальперович.
В телемасте из Брюсселя постоянный представитель России при ЕС Владимир Чешов рассказывал о том, как именно развивались последние 2 года отношений и как все-таки стороны вышли на ключевое решение о начале переговоров о заключении нового соглашения.
Этот вопрос несколько затянулся, потому что принципиальная договоренность была достигнута еще 2 года тому назад, и российская сторона провела необходимую подготовительную работу. Мой мандат как руководителя делегации был утвержден правительством России в ноябре 2006 года, а вот мандат моих партнеров по переговорам Еврокомиссии утвержден был Советом Евросоюза только 26 мая этого года. Проблемы, по которым это так затянулось, они хорошо известны и неоднократно дебатировались. Это было сначала польское вето, потом литовское вето. Но тем не менее, начало переговоров, конечно, это только первый шаг. В Ханты-Мансийске будет дан политический старт, а первый раунд состоится, могу уже сейчас назвать дату, согласованно в проведении первого официального раунда переговоров в Брюсселе 4 июля. Но это будет достаточно длительный процесс. Видимо, нетрудно предположить, что будет он сопряжен с определенными сложностями в силу как комплексного характера будущего соглашения, так и тех вопросов, которые могут возникать у сторон.
Вето Литвы, вето Польши – это то, что упомянул Владимир Чижов, и когда Александру Грушко, заместителю министра иностранных дел России, отвечающему за отношения с ЕС, был задан вопрос, все-таки насколько российская сторона оценивает крепкость так называемой евроинтеграции, насколько сложными будут дальнейшие переговоры, Александр Грушко ответил так.
Мы свою задачу видим в том, чтобы в новом соглашении не только попытаться раскрыть потенциал сотрудничества, но и в тех областях, где мы конкурируем, установить абсолютно четкие правила такой конкуренции, с тем, чтобы и Россия, и все страны ЕС понимали, что мы играли по единым правилам. Да, действительно, ситуация такова, что некоторые страны пытаются использовать отношения России и ЕС для решения сугубо двусторонних проблем. В конце концов, Евросоюз справился с этой проблемой, и это хороший признак, потому что мы его расцениваем как ясное понимание того, что интересы стратегического партнерства должны превалировать над, может быть, будет сильно сказать, но, я думаю, правильно, местечковыми интересами, связанными с защитой либо своих производителей, либо с защитой узконациональных интересов в отдельных отраслях.
Есть две основательные инициативы, о которых сказал Александр Грушко. Одна из них – это возобновление встреч между правительством и Еврокомиссией. Это будут более такие, что называется, точечные встречи. И о них Александр Грушко сказал как не о какой-то новации, а о том, что уже было.
Состоялось две такие встречи. Одна прошла в Москве с участием примерно 5-7 комиссаров и, соответственно, министров Российской Федерации. Вторая такая встреча прошла в Брюсселе в декабре 2005 года. И, как я уже говорил, они доказали свою эффективность как один из инструментов, который позволяет, с одной стороны, более энергично решать проблемы, которые возникают в отношениях между Россией и ЕС. Некоторые из них мы сегодня уже затрагивали. А также координировать и сводить к единому знаменателю многочисленные секторальные диалоги.
Наблюдатели, правда, говорят, что возобновление встреч в формате правительства Еврокомиссии происходит еще и потому, что премьером стал Владимир Путин, который хочет играть самостоятельную роль во взаимоотношениях России и ЕС. Но главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит, что такие контакты не слишком обнадеживают в смысле скорого заключения нового соглашения.
Опыт, приобретенный за последние 5 лет в отношениях России и ЕС, показывает, что так называемый прагматизм, на который делала ставку Россия. В общем, рациональный подход, что, ребята, у нас так много важных проблем, которые мы должны решать совместно. Мы настолько друг от друга зависим, что давайте вот по этим проблемам и договариваться, а все остальное как-нибудь подтянется потом. В теории это замечательно. На практике это не работает, потому что какие бы ни были экономические интересы, на них наслаиваются один за другим слои политических отношений к России со стороны разных стран ЕС и отношений между разными странами ЕС применительно к России. В результате никакого прагматизма не получается, а результат чуть ли не противоположный. Новое соглашение на горизонте не видно. То есть тот факт, что начнут переговоры, конечно, ничего не значит. Он означает только формальное, наконец-то, снятие формальных барьеров.
Можно говорить о том, что Россия и ЕС хотят от нового соглашения, еще даже неизвестно точно, как оно будет называться, совершенно разных вещей. ЕС хочет, вероятно, большинства деталей, прописанных в этом соглашении, в том числе детали энергетической хартии, например, на которую Россия никак не соглашается. Россия хочет, чтобы соглашение было совершенно базовым, затрагивало только основные вопросы. Поэтому, кстати, о партнерстве и сотрудничестве не будет называться, видимо, о стратегическом партнерстве будет называться. И пока обе страны даже не видят форму единую для заключения такого соглашения.
Рассказывал мой московский коллега Данила Гальперович. Сегодня Комитет по национальной политике Совета Федерации рассматривал законопроект, который в случае принятия сделает обязательным экзамен по русскому языку для всех мигрантов. Незнание русского языка приводит к непониманию российских законов и препятствует качественной работе. Эта точка зрения весьма распространена среди сторонников ужесточения миграционной политики России. Ожидается, что после доработки законопроект будет внесен в Думу этой осенью, но принятие очередного закона в сфере миграции при нынешнем положении дел может способствовать новому витку коррупции. Так считает председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова. С ней беседовала Евгения Назарец.
Вообще проблема интеграции очень остро стоит во всем мире и в России тоже. И знание языка для любого мигранта – это, конечно, большое благо для него. Ну и для нас, конечно. Но каждый раз, когда придумывается какая-то очередная, скажем, романтичная встреча мигранта с представителями госструктур, каждый раз становится страшно, потому что мы уже привыкли, что миграция стала таким выгодным пастбищем для любого человека, который хочет что-то получить. Так что можно себе представить, как кто будет принимать эти экзамены, как будет принимать, и вообще, как, простите, человек, только въезжая, как он может уже знать язык. Это нереально. Нам так много нужно настройки и вообще на всякие тяжелые работы людей, что они таки могут, не зная, к сожалению, да, въезжают, не зная, они могут работать, исполняет свою, в общем, очень простую работу, и в результате они потом чему-то научаются.
Требования к знанию русского языка могут стать дополнительной почвой для нарушения прав человека и злоупотреблений. В каких именно сферах это наиболее заметно?
Ну вот только сейчас мы заседали в общественной палате, проходили слушание под названием «Роль гражданского общества в решении проблем миграции». Там особенно остро стоял вопрос об этих квотах на трудовую миграцию, которые очень занижены. И вот сегодня уже годовые квоты закончены, кажется, в 14 регионах. И представьте себе, Россия, которая в прошлом году сделала рывок к разумной миграционной политике, были введены новые поправки в законодательство, которые помогли многих людей вывести из тени. В прошлом году происходила реальная борьба с нелегальной миграцией. То сегодня все это рушится. И сегодня от того, что в прошлом году квота была 6 миллионов, в этом году 2 миллиона на всю Россию, то сейчас идет массовое изготовление нелегалов из добропорядочных мигрантов, которые совершенно не хотят уходить в тень. Война против мигрантов ведется часто совершенно недопустимыми методами, совершенно дискредитирующие просто клеветнические факты об уровне преступности. Ну, вы представьте себе, совершенно точно по милицейским источникам МВД известно, что 1.5% приходится на мигрантов. Вместо этого, уважаемый мэр Лужков говорил 40%. Простите, вот я, например, вижу в этом злой умысел. Это лоббируется теми структурами, которым очень-очень выгодно, чтобы миграция не выходила из тени, чтобы она была нелегальной. Это ведь так легко в рабстве держать людей, платить им копейки, не платить ничего в налоги, а тем вот рабовладельцам очень хорошо. И они лоббируют, в всяком случае, инструкции к миграционному законодательству, точно пролоббированные. Или милиции, которая превратила миграцию в такое пастбище для сбора мзды, или работодателям, которые тоже очень легко, очень просто и выгодно в рабстве держать людей.
С председателем исполкома форума переселенческих организаций Лидией Графовой беседовала Евгения Назарец.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Берлине арестован выходец из России, которого немецкие СМИ называют правой рукой главаря, действовавшей в прошлом в Петербурге, а в последние годы перенесшей свою деятельность в Испанию, так называемой Тамбовско-Малышевской группировки. Менее двух недель назад испанские власти задержали целую группу российских граждан, которых они считают причастными к деятельности этой группировки. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Как сообщается, арестованному 55 лет, и до недавнего времени он, как пишут газеты, для прикрытия содержал ресторан на знаменитом западно-берлинском бульваре «Кудам». Арест произведен по международному ордеру, выданному Испании, и связан с недавно проведенными в этой стране арестами граждан России, которых испанская полиция и пресса называют «Тамбовско-Малышевской преступной группировкой, одной из самых мощных частей русской мафии». Сообщается также, что многие из арестованных недавно побывали на сходке в Берлине, который считается среди них удобным местом для тихих встреч. Похоже, что сама преступная деятельность группировки Берлин не захватывала. Испания требует выдачи арестованного в Берлине Михаила Р., которому испанскими правоохранительными органами предъявляются обвинения в отмывании денег, поддержке преступной группировки и подделке документов. Арестованным в Испании предъявлены аналогичные обвинения, а также обвинения в заказных убийствах, контрабанде оружия и подкупе должностных лиц. На личных счетах участников группировки, действовавшей в Испании, заморожены активы на сумму по разным источникам от 12 до 14 миллионов евро. На мой вопрос о гражданстве арестованного представитель прокуратуры по связям с прессой Михаэль Грунвальд сообщил. Он немецкий гражданин. И добавил. Мы действовали исключительно по поручению испанских коллег. В связи с тем, что арестованный, как выяснилось, гражданин Германии, с его выдачей по действующему в стране законодательству могут возникнуть затруднения. Об этом аресте пишут все немецкие газеты, но фактов приводится немного, все больше сплетни, так как арестованный, родившийся в Ленинграде Михаил Р., был достаточно известен самой большой в Германии еврейской общине Берлина, руководящий орган которой, своего рода парламент, он входил с 2001 по 2005 год. Яэль Боч-Фитерлинг, которая в течение многих лет была в составе парламента еврейской общины, заявила:
«Я в шоке. Я не могу поверить, что Михаил Р. замешан в чем-либо противозаконном. Он всегда пекся о благе общины и был открыт идеям, способствовавшим ее развитию».
Автор книги «Гангстеры с Востока», немецкий журналист Юрген Рот, рассказал в своей книге 4 года назад о тамбовских, как об активных участниках скандальной истории деятельности на территории Германии петербургской риэлторской компании «СПАГ», обвиненный в отмывании денег, и о связях Владимира Путина с одним из фигурантов этого дела, арестованным в августе прошлого года в России, в прошлом руководителем тамбовских, Барсуковым Кумариным. Барсуков Кумарин продолжает находиться под стражей. На мой вопрос, верит ли он, что над Кумариным будет проведен открытый процесс, Юрген Рот сказал: «С одной стороны, я могу себе, конечно, представить, что если они его арестовали, то его, как и Семена Могилевича, будут судить. Но с другой стороны, я знаю, что здесь, в Германии, расследование дела СПАГ, в котором он был важной фигурой, по всей видимости, прекращено. Кумарин, он же Барсуков, обладает столь подробной информацией о временах Путина в Санкт-Петербурге, в частности, о господине Смирнове, с которым он был в дружбе, как и Владимир Путин, что я не могу себе представить, что его ждет судьба Ходорковского, скажем. Скорее, он может умереть от какой-либо болезни или вскоре снова оказаться на свободе. Барсуков не дурак, и то, что он знает, он держит как своего рода залог. О том, что он знает, знает ФСБ, и еще более точно сам Владимир Путин, поэтому будет странно, если Барсуков Кумарин эти знания не использует для своего освобождения». Говорил немецкий журналист Юрген Рот. Многие комментаторы также выражают сомнение, что арестованные предстанут перед судом. Решение же о выдаче Испании арестованного в Берлине Михаила Р. ожидается еще на этой неделе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Петербурге после долгих неурядиц и скандалов, сотрясавших консерваторию, исполняющим обязанности ректора этого учебного заведения, назначен всемирно известный скрипач Сергей Стадлер. Однако ученый совет консерватории сегодня отказался поддержать его кандидатуру и выразил Стадлеру недоверие, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Гром разразился в консерватории еще в феврале, когда проверка Федерального агентства по культуре и кинематографии, ныне упраздненной Роскультуры, выявила массу недочетов в работе руководства вуза. Среди прочего были найдены финансовые нарушения на общую сумму 15 миллионов рублей. Тогда ректор Александр Чайковский на ученом совете попытался опровергнуть выводы комиссии, но не получил поддержки коллектива. Напротив, председатель совета деканов Николай Мартынов потребовался созвать внеочередную конференцию коллектива и поставить вопрос об отставке ректора и его команды. Проверки, между тем, множились. Свою ревизию начала Федеральная антимонопольная служба, затем пришли сотрудники УБЭП. В числе финансовых нарушений противники ректора Чайковского указывали некоторые странности при начислении стипендиальных премий студентам, а также при заключении арендных договоров для проведения концертов и других мероприятий. А у консерватории, по мнению ученого совета, достаточно своих их помещений. Страсти накалялись. Со стороны ректора последовала череда молниеносных увольнений профессоров. В апреле разбираться в конфликте приехал глава Роскультуры Михаил Швыдкой, назвавший неправильными действия руководства консерватории, а главной ошибкой объявивший большой разрыв между зарплатами руководства и рядовых сотрудников и невнятную процедуру выдачи грантов. Между прочим, досталось от него и коллективу, который он не похвалил за массу писем в духе 30-х годов, заметив, что это не улучшает моральный климат учебного заведения. Не устраивает моральный климат консерватории и преподавателя, знаменитого композитора Сергея Слонимского, который замечает, что таланты здесь не очень ценятся.
Не то, что проворовались какие-нибудь там пианисты, певцы, скрипачи или молодые композиторы, или их педагоги, вовсе нет. Наоборот, вот эти люди, они, в сущности говоря, терпят определенное пренебрежение, недостаточно выдвигают это недостаточно. В зависимости от таланта и мастерства ценятся, в общем-то, музыканты, работающие в консерватории.
В конце концов, ректор Александр Чайковский был снят со своей должности. На этой неделе стало известно, что исполняющим обязанности ректора назначен известный скрипач Сергей Стадлер. Сам он говорить о своем назначении отказался.
У меня нет комментариев. Комментариев нет.
Сергей Стадлер был назначен после того, как с этой должности сняли предыдущего исполняющего обязанности ректора Дмитрия Часовитина.
Учредитель, то есть наше Министерство культуры, которое является правопреемником Федерального агентства по культуре и кинематографии, они имеют право, когда имеется вакансия должность ректора, назначить исполняющим обязанности ту или иную персону, в зависимости от рейтинга, от опыта и так далее. Это их право меня освободить и назначить другого исполняющего обязанности.
Кандидатуру Сергея Стадлера Дмитрий Часовитин ценит очень высоко.
Фигура достойная в том плане, что это очень творческий человек. Он замечательный скрипач, он народный артист России. И с художественной точки зрения эта кандидатура очень сильная, авторитетная, которая может достойно возглавлять любой коллектив. Сергей Валентинович еще не был на такой административной работе. Как он будет себя проявлять, какие у него появятся трудности, проблемы. Конечно, для него это будет очень новое поле деятельности. Это будет достаточно сложно, ему придется входить в эту деятельность. Понравится ему, не понравится, как у него это будет получаться, сейчас трудно сказать.
А вообще, кадровая чехарда консерватории не на пользу, замечает Дмитрий Часовитин.
Чем чаще смена руководства в любом учебном заведении, в любой системе, тем хуже для этой системы, потому что когда руководитель имеет время не 3 года, а 5 лет или больше, он за эти годы успевает выстроить стратегию какую-то развития, успевает провести какие-то преобразования, реформы. Если руководитель сидит 3 года или 2 года или меньше, даже если он что-то собирается сделать, у него не хватает лимита времени на это. И получается, что-то он начал делать, не доделал, происходит смена руководителя, и вуз останавливается в своем развитии. Вот что самое печальное.
А вот ученый совет вуза, заседание которого прошло вечером 24 июня, еще раньше просил не делать до осени новых назначений и теперь выразился гораздо жестче и определеннее. Его резолюцию зачитывает президент консерватории Станислав Гаудасинский.
Ученый совет Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова выражает огромное сожаление, что его мнению по вопросу о назначении нового исполняющего обязанности ректора осталось неуслышанным. Ученый совет считает назначение нового исполняющего обязанности ректора несвоевременным. Смена руководства в период окончания экзаменационной сессии и начала приемных экзаменов способна нанести вред учебному процессу, внести неразбериху в административно-хозяйственную деятельность консерватории. Ученый совет очень хорошо знает личные и деловые качества Стадлера по предыдущей его работе в консерватории на посту главного дирижера театра, с которого он был уволен. И в связи с этим ученый совет выражает ему недоверие. Исполняющий в настоящий момент обязанности ректора Часовитин пользуется доверием ученого совета и коллектива и способен выполнять свои обязанности до момента выборов нового ректора.
Вот так ученый совет встал стеной против Сергея Стадлера. 25 июня Стадлер должен быть представлен коллективу консерватории. Если коллектив поддержит жесткое решение ученого совета, опять будет принята соответствующая резолюция. Но прислушается ли к ней московское начальство, этого не знает никто. Зато понятно, что до мира и спокойствия музыкантам пока далеко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Медиасообщество Соединенных Штатов, да и всего мира, обсуждает объявление об отставке Леонарда Дауни-младшего, легендарного главного редактора газеты «Вашингтон-Пост», занимавшего этот пост в течение последних 17 лет. Имя Дауни широко известно еще со времен Уотергейтского скандала. При нем газета более 20 раз была отмечена Пулитцеровской премией. Отставка Леонарда Дауни – наш сегодняшний факт. Слово вашингтонскому корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову.
Леонард, или, как зовут его друзья и коллеги, Лен Дауни, пришел в Вашингтон-Пост в 1964 году стажером, после того, как в родном Кливленде окончил университет штата Огайо. Очень скоро он стал известен в столичных журналистских кругах как специалист по расследованиям и судебной хронике. Он работал репортером и редактором отдела столичных новостей. В качестве заместителя заведующего этим отделом занимался освещением Уотергейтского скандала в середине 70-х. После трехлетней службы с САПКОРом в Лондоне он возвращается в Вашингтон заведующим отдела американских новостей, а затем его назначают управляющим редактором. В 91 году Билл Брэдли, уходя в отставку с поста главного редактора, передал бразды правления Лену Дауни, которого он до сих пор считает своим лучшим учеником. Дауни вспоминает, как на заре его карьеры мэтр Брэдли, доверяя ему, не хотел вдаваться в подробности очередного расследования, а лишь приговаривал: «Сделай все как надо, сынок». В годы, когда Лен Дауни руководил «Вашингтон-Пост», газета была удостоена 25 самых престижных в мире журналистских наград, пулитцеровских премий. Последняя из них присуждена за расследование безобразий и антисанитарии в Вашингтонском госпитале для военнослужащих. После серии этих публикаций своих постов лишились немало высокопоставленных военных. В последние 5 лет руководство одной из самых авторитетных в мире газет Лену Дауни пришлось пережить 3 раунда сокращения редакционного персонала, вызванных падением тиража и прибыли. Но он призвал оставшихся сотрудников не ныть, а, засучив рукава, показать всем, что значит настоящая журналистика. Он как-то признался, что не сразу осознал возможности, которые открывают перед газетой интернет. Тем не менее, веб-страничка WashingtonPost.com сегодня привлекает до 9,5 миллионов посетителей в месяц. Свою философию менеджера Леонард Дауни формулирует так: «Ты нанимаешь людей, превосходящих тебя по интеллекту и таланту, и даешь им возможность делать лучшее, на что они способны». Объявляя о своей скорой отставке в понедельник, Лен Дауни заявил: «Эти 17 лет были полны достижений, сложных проблем и перемен, но важнее всего то, что мы занимались журналистикой не за страх, а за совесть. Эта журналистика отличалась притягательностью и содержательностью в любом новостном или аналитическом материале, публикуемым в любом разделе газеты. 25 пулитцеровских премий, которые мы получили за эти 17 лет, включая беспрецедентные 3 золотые медали за службу обществу за 10 лет, это всего лишь один критерий того, чего мы добились. Но еще большей наградой служит то, что нам удавалось глубоко исследовать, а иногда и менять жизнь наших читателей с помощью жизненно важной информации и интересных материалов для чтения, поставляемых изо дня в день. Особенно, когда мы публиковали голоса, раздающиеся во всех слоях общества, и поддерживали режим подотчетности власти народу». Объявление Леном Дауни о своей отставке в переполненном сотрудниками зале новостей «Вашингтон-Пост» выглядело по-семейному трогательно. «Моя жена Дженнис и 6 наших детей, как никто другой, знают, что этот редакционный зал новостей стал для меня больше, чем домом. Коллеги, я люблю всех вас, и я люблю эту газету». Лен Дауни после своей отставки не покинет газету. Он будет исполнять обязанности вице-президента компании «Вашингтон-Пост». Он также планирует дописать свою книгу под названием «Правила игры».
Рассказ Алана Давыдова завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 июня. Обращу внимание наших слушателей, что сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Поверх барьеров». Сегодня Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на 2 голоса в выпуске «Летние музыкальные фестивали в Москве и Париже. Байки лондонского гида». Обсуждение книги «Письма Корнея Чуковского», которая только что вышло, и обсуждение новых записей композитора и саксофониста Алексея Круглова. Итак, «Поверх барьеров», Иван Толстой, Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на 2 голоса. Ну, а итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 июня, подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам самого доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. полутора тысяч групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину, сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».